Здравствуйте, дорогие телезрители! По уставу Православной Церкви в нынешнее воскресенье за Божественной Литургией прочитывается отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, в котором записаны удивительные слова. «А я, — говорит апостол, — не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». «Я хвалюсь крестом», — говорит Павел. Апостол много чем мог хвалиться. Своим образованием. Он был воспитанником одного из самых лучших раввинов — Гамалиила. Он с полным правом мог бы похвалиться своей верой, благочестием и святостью, так как был до конца преданным Богу служителем. Будучи апостолом Христовым, Павел мог много похвального сказать об Иисусе, его новой морали, провозглашенной человечеству, его божественной силой, укротившей бурю и насытившей более десятка тысяч человек пятью хлебами, преображением на горе Фавор, воскрешением Лазаря, воскресением и вознесением Христа на небо, его будущей славы, которая будет принадлежать Иисусу. Но Павел хвалится именно крестом, орудием казни преступников. Писал эти строки святой Павел примерно в 54 году, в те времена, когда еще то там, то сям на крестах в страшных мучениях висели живые люди. Это сейчас для нас с вами крест вызывает положительные эмоции. Крестики мы носим на груди, крестами украшаем купола храмов, крестом теснят переплеты Библии, пишутся иконы с изображением креста. А в середине первого века нашей эры сказать «я хвалюсь крестом» — это было все равно, что сказать «я хвалюсь виселицей, гильотиной или электрическим стулом». По всей видимости, многие тогдашние христиане были возмущены этими Павловыми словами. Ведь не зря в послании к Коринфянам апостол отмечает, что для некоторых его слушателей разговоры о кресте – это самое настоящее юродство. Мы, говорит апостол, проповедуем Христа распятого. Для иудеев это соблазн, для эллинов – безумие. Далеко не сразу крест был принят людьми как знамя христианства, как святыня. Баптистская церковь, которая у нас в Херсоне по улице Рабочей, совсем уж недавно поставила над своим молитвенным зданием небольшой куполочек, венчающийся крестом. А до этого, еще при моей памяти, крест для них был мерзостью. Лично меня их прихожане упрекали. «Как ты можешь носить у себя на груди крестик? Вот представь, если бы твоего отца зарезали бандиты, а ты стал бы почитать тот самый нож, которым совершено это преступление». По-человечески резонно, не правда ли? Но смерть на кресте Иисуса – это необычная смерть. Смерть Господа послужила спасению всего человечества. Бог включил эти голгофские страдания и мучительную смерть Христа в дело спасения. Во-первых, именно с креста Христова весть о любви Божией к человеческому роду звучала настолько убедительно, как ни при каких иных обстоятельствах. Во-вторых, крест переворачивает вверх дном иерархию наших ценностей, а точнее, с головы ставит все на ноги. Мы-то как думаем с вами? Хорошо быть сильным и плохо слабым. А Бог говорит противоположное. Сила моя в немощи совершается. Это же ведь парадокс. Человек, висевший умерший на кресте, стал любимцем всех времен и народов. А сколько вокруг было восхитительных атлетов, гладиаторов, бойцов, полководцев. Что от них осталось? Об императорах, владевших тогдашней вселенной, командовавших армиями, покорявших целые народы. 2-3 строчки в историческом справочнике. А Христос, повешенный и умерший на плахе, победил весь мир, всю вселенную, и продолжает побеждать до сего дня. Перед его именем, по слову того же апостола Павла, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца. Да, Всевышний может испепелить нашу планету, измельчив ее на атомы и рассеять по всему космосу. Бог мог всех нас, грешников, скрутить в бараний рог, заставить ходить по струнке и вести праведный образ жизни. Но это не было бы Божьей победой. Мы бы боялись Бога, трепетали перед Ним. Но любить такого монстра мы бы не стали, да и не смогли бы. Поэтому Господь, наоборот, уничижил себя до самого мыслимого предела и на деле показал каждому из нас, что любой грех – это рана на его теле. Каждый наш дурной поступок – это удар бича по его спине. Каждая грязная мысль, греховное желание – это заноза тернового шипа в его голову. Мы не боимся Бога. Наоборот, нам Его жалко. Он умирает за нас, чтобы подарить нам новую жизнь. Если наше сердце не очерствело окончательно, такого Бога мы способны полюбить. А как только мы Его полюбим, по-настоящему полюбим, это и будет означать, что мы спасены и обрели жизнь вечную. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о церковном общении. Сегодня давайте попробуем затронуть с вами очень сложную, болезненную тему. Поговорим о церковном общении. Для этого придется немного опуститься на землю, потому что рассуждали мы в прошлый раз с вами об очень возвышенных вещах, о том, что каждый из нас, по слову апостола Павла, является членом тела Христова и на духовно-мистическом уровне представляет клеточку единого божественного организма. Посредством таинства святого причащения мы не видим, но реально становимся телом и кровью нашего Господа. Это вот так в сакраментальном плане. А в обыденной жизни мы община верующих, большая семья, чада Божие, братья и сестры во Христе. Ну вот серьезная проблема, касающаяся большей части православных общин. Всякий раз из уст священников, обращающихся к прихожанам, звучит в некотором смысле фальшь, когда произносится воззвание «дорогие братья и сестры». Теоретически все верно. Причем более того, если мы в Евхаристии одно тело, то фактически мы в каком-то смысле чуть ли не близнецы сиамские. Но чувствуем ли мы вообще хоть какое-то духовное родство друг к другу? Зачастую абсолютно нет. 5 лет подряд ходил лысый мужичок в храм, каждое воскресенье причащался, а потом вдруг его не стало, и никому дела нет до того, что случилось. Может, он заболел, а может, Кондратий хватил. Его-то и как звать никто не знал. Не пришел, ну и слава Богу. В храме просторнее и воздух чище. Доказывать, что так нехорошо, греховно и совершенно противоестественно для церкви, я думаю, нет смысла. Но как по-другому? Тоже не очень понятно. В том-то и деликатность этого вопроса, что никак нехорошо. Предположите противоположную ситуацию. Пришел человек в церковь Богу помолиться. Подходит к иконе, ставит свечу, произносит про себя слова молитвы. И тут подбегают к молящемуся братья и сестры, и давай знакомиться. «О, молодой человек, вы, наверное, новенький, как вас зовут? А что привело вас в наш храм? Расскажите о себе, чем занимаетесь, где работаете?» Кому-то, может, это и понравится, если человек, предположим, одинокий и страдает дефицитом общения. Но в общей массе это полный кошмар. Пришедший ведь испытывает потребность уединиться в тиши храма, успокоиться, сосредоточиться, направить свои мысли к Богу, а тут ему лезут в душу. Собственно, тот стиль, который уже давно выработался в большинстве православных церквей, на сегодняшний день устраивает очень многих. Приходят люди в храм, как в театр. Кто там стоит с ним рядом? По боку. Главное, что впереди, на солее, священник возглашает. Можно еще послушать чтеца, если он членораздельно произносит слова и на понятном языке. Или хор, если он приличный. Ну а люди вокруг, они же для меня посторонние. Я их не знаю и знать не имею нужды. Тем более большинство из них отнюдь не блещут внешним видом, ни в смысле красоты тела, ни в плане обезображенности лиц интеллектом. Ну, другое дело, если интересный мужчина ходит в храм, а тут прихожаночки одинокие. Ну да, в этом смысл очевидный. Или особые, такие хорошенькие, ради которых и храм приятно посещать. Ну, а какого ляду я должен общаться с беззубым дедулей, в свое время с трудом закончившим 3 класса церковно-приходской школы, и у которого, плюс ко всему, еще и мозги усохли, или с бабулей, торгующей на базаре семечками, не отличающей бабеля от бебеля? Да, собственно, даже если рядом оказались вполне респектабельные лица, в нашем храме таковых большинство, с чего мне навязываться? У каждого своя жизнь, свой круг родных, друзей, знакомых, рабочий коллектив. И так голова от всех болит. Тут бы хоть немного отдохнуть от ближних, одному маленько побыть. Причем последний фактор просто архиважный. Уйти, убежать от всех и всего и оказаться наедине с собой и Богом. Это настолько всем нам необходимо, просто как глоток свежего воздуха. И это даже не результат усталости. Это первейшая духовная потребность нашей души. Если мы обратимся к опыту святых подвижников, то уединение для размышления и молитвы для них было первейшей задачей и абсолютно необходимым условием духовного совершенствования. Некоторые монахи брали на себя даже подвиг полного молчания. А бывали и так называемые затворники. Они запирались у себя в кельях и годами оттуда не выходили, проводя в богомыслии и молитве дни и ночи. А насчет еды, по кусочку хлеба и кружки воды, каждый день им просовывали маленькое дверное отверстие. И вот как это совместить, нашу святую обязанность, общение с братьями и сестрами во Христе, семейные обязанности, общественную деятельность и даже уединенность, соборность, так сказать, с личностным началом. Прямо скажем, в истории церкви далеко не всегда это получалось, и множество перекосов и искажений мы можем наблюдать с самых первых дней христианства. Книга Деяний доносит до нас факт предельной крайности, в которую впала христианская община Иерусалима. Они настолько воспарили духом, что им показалось все. Царство Небесное уже на пороге. Вот со дня на день второе пришествие Спасителя. Они продавали свои дома, имущество, деньги приносили в церковь и совместно все это дружно проедали в веселье и простоте сердца, как гласит Библия. Это первый, между прочим, опыт коммунизма. К слову говоря, коммунисты, так сильно боровшиеся с церковью, ну, очень много заимствовали из Библии. И кодекс строителей коммунизма почти весь переписан из Деколога. И тут же коллективизм. Что такое коллектив в понимании вчерашнего идеолога? Это община последователей, только не Христа, а Ленина, тоже объединенная верой, только не в Бога, а в светлое будущее, со всеми атрибутами, вечным огнем вместо свечей, портретом вождей вместо икон, партсобранием вместо богослужений, советских песен вместо церковных. А главное – коллектив. Это было святым. Коллектив ставился чуть ли не выше семьи. Вспомните практику товарищеских судов, отдачу нарушителей на поруки товарищам и прочее. Да, многое доводилось до абсурда, но рациональное зерно все-таки в этом было. Между прочим, это такой подход церковный. Казалось, тебе-то какое дело, когда рядом с тобой за станком работает Вася, любитель выпить не вовремя. Есть администрация, пущай разбирается. Если надо, пусть увольняет. А нет, он тебе друг, товарищ и брат, единоверец в светлое будущее и соратник в борьбе за идеалы коммунизма. Он тебе не чужой, а может быть ближе, чем родня, и тебе дают его на поруки. Общайся с ним, убеждай, уговаривай, вразумляй этого выпивоху. Другими словами, провозглашалась семейственность. Дескать, Вася – член твоего коллектива, брат по Ленину. Принцип-то, знаете, христианский, все верно, идея правильная. Другое дело исполнение, зачастую никудышное. Вообще, с коллективизмом в истории много было ляпов. Возьмите, например, город Солнца Кампанеллы. Жуть сплошная. Понимаете, всегда было трудно сохранить равновесие между коллективным и индивидуальным. Это действительно похоже на ходьбу по канату. Вот любой из нас, с одной стороны, индивидуальность, а с другой – существо социальное. И как устроить жизнь таким образом, чтобы и личная жизнь не подавлялась, и в социальном плане мы могли вполне себя реализовать? В современных протестантских церквях, где, в отличие от нас, большое внимание уделяется общинности, перегибы также случаются очень часто и густо. Церковь превращается чуть ли не в кибуц. Завтра строим сарай брату Михаилу, послезавтра ремонтируем крышу сестре Марии, что, в принципе, само по себе замечательно. И все это с песнями и псалмами, все сообща, совместные мероприятия, встречи, конференции, ночные молитвы, выезды на природу, трапезы и всего подобного. Настолько много, что член такой протестантской общины практически перестает быть членом своей семьи. Не говоря уже о том, что он давно забыл, сам-то он кто. Причем, да, есть категория людей, которые весьма уютно и комфортно себя чувствуют в гуще общения. Но тогда начинают страдать их домашние. А есть и те, которые просто не выдерживают столь изобильного словесного и эмоционального потока. Вянут и навсегда из такой церкви уходят. Появляются в православном храме и здесь отдыхают. Все тебе спокойненько, никто тебя не дергает, никому ты не нужен. Тебя даже никто знать не знает и ведать не ведает. Благодать сплошная, в кавычках. Поэтому в полный рост встает вопрос. Где же она? Это золотая середина. Как построить отношения со своими братьями во Христе, чтобы жить по Слову Божию и быть не просто прихожанином, который пришел в церковь и ушел, и так всю жизнь, а в какой-то момент все-таки стал послушным чадом Божиим, Христовым служителем? Ну, во-первых, учитывая нашу традиционалистскую инертность, нам все-таки надо осознать, что мы на краю не того обрыва, где можно потерять индивидуальность, а наоборот, там, где черствеют и закрываются сердца. И что-то делать в этом направлении, как минимум поинтересоваться, как кого зовут, чтобы можно было при случае хотя бы помолиться Богу за брата или сестру во Христе. Во-вторых, иметь хотя бы самое поверхностное представление о нуждах тех, кто причащается с нами из одной чаши. Ну вот, например, у нас есть одна прихожанка, очень небогатый человек, который удочерила девочку. Очаровательная, между прочим, девчушка. Сказать, что эта мама в сильной нужде, в общем, нет. Но понимаете, если вы знаете эту семью, и вам, предположим, попалась пальтишка или платьице, которая может подойти девочке, почему бы вам эту одежду или туфельки не отдать по адресу? Кто-то детским питанием помог бы, кто-то витаминами, кто-то еще чем-то. Понимаете, это ведь не только ей нужно, это необходимо и для наших душ. И все это не так тяжело на самом деле. Но я уверен, что абсолютное большинство из вас просто не знают, о ком я сейчас говорю. И это проблема. Кто-то нуждается в добром слове, сидит дома в четырех стенах и рад был, чтобы ему кто-то просто позвонил. У нас в храме есть специалисты высочайшего класса в самых разных областях. Врачи, например, к одному из наших хирургов приезжают оперироваться не только из соседних Николаева или Одессы, но и, можете не верить, из Москвы. А он каждое воскресенье в нашем храме. Среди нас прекрасные учителя, фармацевты, экономисты, юристы, управленцы, кулинары и кого только нет. И понятно, если вы подойдете к врачу, у которого в день до 5 операций, 50 больных за смену, он торчит по 12-14 часов в отделении, а вы к нему с просьбой, мол, грустно мне, поговорить хочется. Это будет неправильно. А кто-то может взять на себя такой подвиг утешения, выслушать, посочувствовать, посоветовать. И здесь очень уместно помнить поговорку «лучше враг хорошего». Если человеку надо бы посвятить 2 часа вашего времени, а для вас это не под силу, не отворачивайтесь вовсе. 5 минут уделите или 3 минуты. Это же почти всегда реально. Другими словами, если мы братья и сестры друг другу, мы должны знать нужды друг друга и по мере возможности оказывать всяческую помощь, и материальную, и моральную, и психологическую. Но есть пункт особо важный, просто животрепещущий в этом разделе. Это все, что касается помощи духовной. Утешить – хорошо. Поднять настроение брату – замечательно. Задрать сестре дырявую крышу – превосходно. Но поддержать духовно, помочь пройти узкой тропой, ведущей в Царство Божие, это несопоставимо важнее. И поэтому тот личный духовный опыт, которым обладают многие из нас, он обязательно должен быть открыт для наших братьев и сестер во Христе. Тот же опыт понимания Библии, Слова Божия, это слишком важно. И не просто для жизни земной, скороприходящей, но для жизни вечной. Поэтому уделять свое время для общения, для встреч с братьями и сестрами по вере, здесь, в храме или по домам, это наша святая обязанность перед Богом. К сожалению, традиция духовного общения в наших церквях в значительной степени утрачена. Сейчас мы с вами, конечно, пытаемся что-то реанимировать, возвратить к жизни. Некоторые наши братья и сестры остаются после литургии для общения и обсуждения ключевых духовных тем. А некоторые по домам раз в неделю встречаются, чтобы за чашечкой чая поговорить о Слове Божьем, о душе, о вечном. Но есть серьезная проблема. Она, в общем, закономерна. Это человеческий эгоизм. Дело в том, что среди нас люди очень разные. От абсолютно несмышленных до образованных, начитанных, жизненно-религиозно опытных. И вот эти наши интеллектуалы рассуждают приблизительно так. Знаний у меня, слава Богу, достаточно. Во всяком случае, уж большинство остальных знают еще меньше, чем я. Зачем мне терять время на общение с людьми более слабыми и, быть может, не очень интересными? Лучше я дома на диванчике книгу умную почитаю. И в удовольствие, и пользы больше будет. Так вот, из этих соображений эта категория наших прихожан просто игнорирует подобные встречи и общения. И это беда на самом деле. Ну, во-первых, такая постановка вопроса неверная. Если, предположим, ты даже действительно не получишь никакой пользы от общения с менее продвинутыми братьями и сестрами, хотя это твоя досадная ошибка, но тогда поделись своими знаниями, выступи в роли наставника и учителя. И поверь, в процессе общения даже с очень слабыми собеседниками Бог для тебя совершенно неожиданно будет открывать новое знание и возведет тебя на совершенно новый уровень понимания предметов духовных. Да, общение зачастую – это подвиг, жертва. Не все люди интересны, не со всеми общаться в удовольствие и радость. Это нужно очень хорошо понимать и сознательно приносить эту жертву своим временем, частицей своей души и комфортом. Жертвовать ради Христа, осознавая себя служителем Божиим. Лицо и лицо, На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.